Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. У микрофона Вероника Кульганик. Сразу после выпуска новостей продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска коротко о главных новостях. В Шатойском районе Чечни в реку Аргун упал военный грузовик «Урал». Один солдат погиб. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад выступил с очередным жестким заявлением по ядерной программе. Правительство Израиля одобрило изменения в маршруте, по которому пройдет заградительный барьер, отделяющий страну от палестинских территорий. В Шатойском районе Чечни в реку Аргун упал военный грузовик «Урал». Один солдат погиб, трое получили ранения. Причины ДТП выясняются. В Шалинском районе бронетранспортер сбил опору линии электропередачи на окраине селения Сержин-Юрт. 5 военнослужащих госпитализированы с тяжелыми травмами. В нескольких населенных пунктах была прервана подача электричества. Станица Терская Моздокского района Северной Осетии убит заместитель командира вертолетного полка внутренних войск МВД России. Его тело с огнестрельными ранениями было обнаружено в субботу, рассказывает корреспондент Радио Свобода Дзераса Бязрова.
В ходе проведения оперативно-следственных действий был задержан заместитель начальника местного РОВД. Майор признался, что застрелил офицера внутренних войск из табельного оружия. Одна из основных версий следствия – убийство на почве ревности. Обстоятельства инцидента выясняются. Надо отметить, что станица Терская располагается в непосредственной близости от военной базы, в состав которой входит вертолетный полк внутренних войск МВД Российской Федерации. Из расположения полка военные летчики регулярно совершают боевые вылеты на территории Чеченской Республики. Как сообщают в правоохранительных органах, убийство заместителя командира по тылу не связано с его служебной деятельностью. Зираса Бязрова для Радио Свобода. Северная Осетия.
В Египте в перестрелке с силами безопасности убит человек, подозреваемый в причастности к терактам на курорте Дахаб. Еще несколько подозреваемых, как сообщается, задержаны. При взрывах в Дахабе 24 апреля погибли по меньшей мере 18 человек. Два дня спустя на Синайском полуострове были совершены нападения на миротворцев ООН и полицейских. Погибли нападавшие. В связи с терактами задержаны не менее 10 человек.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад выступил с очередным жестким заявлением по ядерной программе. Ахмадинеджад заявил, что никаких переговоров на эту тему не будет, пока Запад не признает право Ирана развивать ядерную технологию. За несколько часов до этого представитель МИДа Ирана Хамид Реза Азифи выступил с заверениями, что Тегеран готов на всемерное сотрудничество, если иранское досье будет возвращено из Совета Безопасности ООН под юрисдикцию Международного агентства по атомной энергии. Правительство Израиля одобрило изменения в маршруте, по которому пройдет заградительный барьер, отделяющий страну от палестинских территорий. В соответствии с поправками, тысячи палестинцев, живущих около еврейского поселения Ариэль на западном берегу Иордана, останутся на палестинской стороне. Новоназначенный премьер Эхуд Ольмерт заявил.
Мы обязаны принять все меры, чтобы завершить строительство заградительной стены как можно скорее, всюду, где нет каких-либо юридических препон. Это решение позволит нам в наиболее сложных районах завершить строительство с максимальной скоростью и таким образом получить дополнительные возможности предотвращать террористические нападения, подобные тем, что мы видели в последние недели, предполагая, что нам придется иметь дело с такими проблемами и в будущем.
Палестинские власти недовольны строительством стены, заявляя, что Израиль незаконно захватывает земли, принадлежащие палестинцам. В Нью-Йорке до 300 тысяч человек приняли участие в демонстрации против войны в Ираке. Среди манифестантов были известны киноактриса Сьюзан Сарадон, священник Джесси Джексон и активистка антивоенного движения Синди Шихан. Президент США Джордж Буш в еженедельном радиообращении к нации заявил, что становление демократии в Ираке потребует новых жертв, но предотвратит превращение этой страны в плацдарм для террористов. Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл заявил, что перед войной в Ираке призывал американское командование направить туда больше войск, но к его рекомендациям не прислушались.
Я всегда выступал за большее военное присутствие, чтобы гарантировать, что мы сможем справиться с непредвиденными ситуациями. А в этом случае, после падения Багдада с уничтоженными властными структурами, с сожженными дотла министерствами, по моему мнению, у нас не было достаточно войск, чтобы обеспечить порядок. А должны были это сделать, потому что, когда вы свергаете режим, на вас ложится ответственность за страну.
В интервью британскому телеканалу ITV Пауэлл сказал, что обращался с рекомендацией генералу Томми Фрэнксу, разработавшему план вторжения в Ирак, к министру обороны Дональду Рамсфелду. Об этом был осведомлен президент Джордж Буш. Премьер-министр Непала Гириджа Прасад Кайрала только что приведенный к присяге призвал маистских повстанцев вступить в мирные переговоры с властями. Король Непала Гьянендра был вынужден утвердить Кайралу на посту главы правительства после нескольких недель бурных протестов, организованных оппозицией. В пятницу в Непале возобновил работу парламент.
Радио «Свобода». Новости.
В Корякии зарегистрированы новые подземные толчки, пострадавших нет, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Гузель Латыпова.
Подземный толчок произошел в 6:30 утра по камчатскому времени. Его магнитуда составила 6,7. Затем последовало еще два менее мощных подземных толчка. Землетрясение ощущалось в поселках, пострадавших еще от первого удара 21 апреля. Как сообщил оперативный дежурный, управление МЧС в поселке Теличики и Корф повреждены здания дизель-электростанции, котельной, пекарни и школы. Жилой фонд не пострадал, но во многих зданиях появились новые трещины. Жертв и пострадавших нет. Люди уже через час после землетрясения вернулись в свои дома. В поселках, пострадавших от землетрясения 21 апреля, уже постепенно появляется вода и свет. Тепла пока нет нигде. Гузель Латыпова, Петропавловск, Камчатский, для Радио Свобода.
По меньшей мере 4 человека погибли в результате оползня на итальянском острове Искья. Как сообщается, оползень накрыл дом, где жила семья из 6 человек. Двоих, мать и 3-летнего ребенка, удалось спасти.
Радио Свобода. Новости.
В Киеве в Бабьем Яре прошел траурный митинг памяти жертв Холокоста. В 1941 году на тогдашней окраине Киева нацисты расстреляли около 30 тысяч евреев. Сегодняшний митинг приурочен, к восстанию в Варшавском гетто, которое началось 30 апреля 1943 года. Напомню главную новость. В Шатойском районе Чечни в реку Аргун упал военный грузовик «Урал». Один солдат погиб.
Говорит Радио Свобода. В Москве 17 часов 7 минут.
На волнах Радио Свобода воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Флоринская.
Примерно через минуту в эфире Радио Свобода обозрение Ивана Толстого «Книжный угол». В этом выпуске рассказ о книге Александра Варди «Подконвойный мир. Франкфурт на Майне. 1971 год».
«Праздничные драки» – это тема программы Тамары Леленковой «Мужчина и женщина».
Во второй половине часа передача о русском языке от «А до Я» Лили Павелевой. Сегодня она посвящена речевому этикету.
Затем спортивная программа «Прессинг плюс». Ее темы – финал 4-х баскетбольной Евролиги и последний этап хоккейного Евротура.
А в конце часа передача «Карт-бланш». Дмитрий Савицкий путешествует на велосипеде по Парижу и направляется сегодня к галерее «Лафайет».
Итак, через 8 примерно минут программа «Мужчина и женщина», а сейчас в эфире «Радио Свобода» обозрение Ивана Толстого «Книжный угол».
В 1971 году франкфуртское издательство «Посев» выпустило книгу Александра Варди «Подконвойный мир». Воспроизведенная на обложке скульптура «Раб в наручниках» как символ отчаяния передавала содержание автобиографической повести.
Во двор Таганской уголовной тюрьмы въехал арестантский автомобиль. Трое сидевших в нем пассажиров увидели через дверную решетку, как подвели к машине человек 25, не обремененных ручным багажом. Из центра этой группы раздался вдруг блатной бесшабашный фальцет запевалы. «Приехал черный ворон, тюремное такси, садитесь, педерасты, бандиты и воры. Ай-ай, накачивай да наворачивай, вещички фраеров быстрее заначивай».
Александр Варди сидел дважды. Первый срок он получил в 36-м за то, что прочел лекцию об Альберте Эйнштейне. Второй в качестве повторника в 50-м. Между первым и вторым сроком в чине лейтенанта прошел всю войну, от начала до конца, закончив ее в столице Болгарии Софии. Перед самой войной успел закончить техникум, что после войны пригодилось, вывезла инженерная специальность. Когда после сталинской смерти пошла амнистия политическим, Варди был освобожден досрочно за выдающееся техническое новаторство. В 57-м ему удалось выехать в Польшу вместе с семьей. Его жена Софья родилась перед войной на территории, входившей в состав Польши. Несколько лет Варды прожил в Израиле. Потом был принят в Мюнхене на радио «Свобода». У нашего микрофона Александр Маркович вел передачи по истории философии, по экономике, давал обозрения западных книжных новинок, обсуждал некоторые советские публикации. Главной собственной книгой он считал «Записки о лагерях». Не только за приводимые факты из жизни уголовников и политических, но и за язык, за фольклор, за феню, тщательно им записанную и воспроизведенную в подконвойном мире.
«Кончай базар», — скомандовал начальник конвоя. «За бузу оставлю в кондее. Приелась камерная пайка, на фраерах попастись охота. Чтоб порядок был, стой и не дыши. Установочные данные отвечай залпом». Товарищ старшина склабился под жарой ебоватый парень, одетый в застиранные и залатанные лагерные одежки. «Подсади к фраерам. Весь бутор вам, жратва нам. Порядок обычный, законный». «Какой я тебе, товарищ?» — огрызнулся старшина. «Медведь в тайге тебе, товарищ. Кончай, гармидер. Закругляй холодную войну, старшина», — раздался задиристый альт недавнего запевалы. «Мы загрызли старосту, не боялись аресту, загрызем и старшину, соблюдая тишину». «Правильно, черепеня, ботает, сажай к фраерам, иначе не поедем». «Я тебя загрызу, сявка», — вскипел старшина. «По Лубянке скучаешь? В раз загремишь с твоим черепней. А ну, разберись по два. Московский конвой шутить не любит. Шаг влево или вправо, вперед или назад стреляю без предупреждения. Руки назад. Трофимов. Два шага вперед». Шагнул вперед пожилой кряжистый темнолицый человек с глазами, спрятанными под выпуклыми надбровными дугами. «Сидор Поликарпыч, 1914 года, 59-3, 25 лет, начало срока 14 апреля 52 года. Залазь в машину, бандит. Горьковый, два шага вперед». Семен Фомич выскочил, тщедушный паренек с испитым бледно-синим лицом. Голосок недавнего запевал и привычно чистил. 34-го года, указ 4-6-47, 20 лет, начало срока 11 июня 52 года. «Смотри у меня, шермач», — пригрозил старшина, — «такому рифмачу в горло сальную свечу, чтоб голова не качалась». «Есть!» — под мышкой шерсть, — козырнул Горьковый и полез в черное нутро машины. Через миг оттуда его негодующий бабий фальцет. «Опять чекистская вонь мутит. Облююсь, всю нутро выворачивает. У, фараоны!» «Зато не убежишь, ловчила», — отозвался солдат, стоявший у машины. «Так тебя пропитает насквозь, что пес и через неделю в любой толпе разыщет». «Федоров?» — никто не отозвался. «Федоров, выходи», — угрожающе повторил старшина. «Чего ждешь, темнило», — вмешался один из надзирателей, обращаясь к кому-то из заключенных. «Товарищ старшина, это он тот, рыжий, с веснушками-коноплюшками, курносый. Вон глаз желтый косит. У него голая баба на груди татуирована, с загнутыми салазками. Да и весь он в три цвета расписан. Его в детском доме записали Хрущевым, и он только на эту фамилию отзывается. Тут ему другую дали, так кабеница. Говорит, нам в детдоме целой группе фамилии дали в честь вождей. Все эти атлеты сейчас по тюрьмам и лагерям. И все по настоящей фамилии хлябают». Прервал надзирателя Федоров Хрущев. «Никто не сучился. Есть тигры с фамилиями Сталин, Калинин, Каганович, Буденный». «Прекрати, Федоров», — заревел старшина. «58-ю хочешь? В раз вляпаем. Бегом в машину». «Зови по родной фамилии», — закричал Хрущев, а многоэтажная вязкая терпкая ругань потоком хлынула из разинутого перекошенного рта. «Зови, как хрещен. А то убей, не пойду, пузов спорю, жилы перережу, руку отрублю. Сосатели, кровопийцы, людоеды». Все тело его дрожало, подергивалось, ошалело, и чуть раскосые желтые кошачьи глаза вылезли из красных орбит. Надрывный истошный крик вызвал цепную реакцию общей истерики. «Полундра, хипиш, фараоны, расстрельщики!» — кричали воры. «Пытатели, кромсалы, паразиты!» — выкрикивал из машины пронзительным, рыдающим бабьим голосом Горьковый. «Веди назад, не поедем, всю кровь выпили, сиротами оставили». «Братцы!» — кричал, задрав голову вверх в направлении окон тюрьмы рябой ледащей черепня. «Братцы, воров тиранят! Золотого перекрестили! Ломай стекла, братцы! Хипиш на всю таганку!» Где-то вверху зазвенели стекла, через мгновение еще и еще, и вся серая махина тюремного корпуса заполнилась низким звериным воем, звоном, грохотом, стуком. Старшина поднял обе руки. «Тихо, Хрущев, тихо! Нет времени с вами валандаться! Хрущев, заходи! Воры успокоились. Один за одним, не сообщая больше свои установочные данные, взбирались они в машину и исчезали в ее черном зловонном чреве.
Александр Варди увез в эмиграцию большое собрание уголовных песен, и в 1976 году ему удалось выпустить диск с некоторыми из них в издательстве «Международной амнистии». Песни эти были напеты сотрудниками «Радио Свобода». Когда-нибудь мы познакомим вас с ними. А сейчас представим самого Варди лирика. Песня «Зосенька» — это, конечно, по-польски «Сонечка», «Софья», любимая жена Александра Марковича.
Повстречались мы с тобой пред войной. Ты загадкою была из страны другой. В тьме полярной на тайгой всюду вижу образ твой. Зосенька, Зосенька, ты одна на свете, Зосенька.
Александр Варди, забытое имя, подконвойный мир, забытая книга о России.
Вы слушали передачу Ивана Толстого «Книжный угол».
Сегодня в 20:07 по московскому времени на волнах «Радио Свобода» повтор еженедельной программы «Лицом к лицу». В гостях у «Радио Свобода» заместитель председателя парламента Грузии Михаил Мачевриани. Ведет программу наш коллега Олег Кусов.
Воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжает программа Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина». В традиционном обществе любой праздник подразумевал некий ритуал и его определяющие действия. Поэтому и выражение «какой праздник без драки» имело свое собственное, вовсе не случайное обоснование. Строго говоря, прежде праздник являлся формой выяснения актуальных отношений, а одной из наиболее доступных мужской части населения форм и была драка, в процессе которой публично выяснялось, кто на что способен. Разумеется, присутствие в качестве зрителей девушек было условием обязательным, если не главным. В этом отношении традиционное общество, по мнению этолога Марины Бутовской, действовало по общим природным законам.
Общая природа в том, что очень часто агрессия является некой реакцией, которая позволяет добиться какой-то определенной конкретной цели. И в этом смысле человек сходен с другими животными. В тех обществах, в которых очень часто и много людей ходили на войну, рисковать еще дополнительно смысла никакого не имело. Но там, где в условиях реальной жизни вот этого риска было меньше, нужно было как-то эту энергию немножко в другую сторону спускать. Практиковались какие-то физические действия, типа ритуальных боев, типа олимпийских игр, либо же борьбы между человеком и каким-то животным. Очень часто было принято ходить стенка на стенку, улица на улицу.
Вероятно, именно в демонстрации, выяснении возможностей соперников и заключался главный смысл праздничных драк. Я попросила рассказать об этом подробнее старшего научного сотрудника Института этнологии и антропологии Российской академии наук Игоря Морозова.
Деревенская драка чаще всего сосредоточена вокруг нескольких тем. Это в первую очередь, конечно, девушки. И их наблюдение за дракой, их поведение во время драки, это как бы подтверждение конституциональности этой драки. То есть нужна ли она или нет, это решают девушки. Часто они прерывали драку. В русской традиции, как правило, девушки или женщины действительно вмешиваются в драку, но очень своеобразным способом. Они обезоруживают агрессора. То есть они вешаются на него, на руки, на шею, закрывают телом его от соперника. Иногда, кстати говоря, получая удары вместо него. Но тем самым они не дают ему возможности сражаться. В этом смысле девушки активные участники этих сражений.
Кроме того, девушки пели специальные песни, поощрявшие драку. Мы с гармонистом Геннадием Васильевым и Мариной Стауне попробовали реконструировать один куплет.
Я платочек алый не буду повязывать, а пойду к милому в окопы раны перевязывать. А встало солнце золотое из тумана белого, парня смелого.
Рассказ продолжает Игорь Морозов.
Русская традиция, она очень разнообразная. Вот южно-русская территориально, это может кончаться где-то в Костроме. Она предполагает коллективные сражения. Как правило, это крупные годовые праздники. Это Масленица и Троица. Что важно, в такого рода сражениях участвовало много бойцов, они выстраивались соответствующим образом. И это действительно было во многом театральное действие, потому что оно ограничивалось массой всяких правил. Но на русском севере вместо организованных кулачных сражений, которые рассматривались скорее как такое спортивное состязание, испытание на силу всего мужского коллектива, мужского братства, вместо этого существовали драки. В молодежной среде это, конечно, драки за девушек. Но существуют довольно большие массивы этнографических записей, в которых описываются драки по другим поводам. Это было характерно для сел, в которых много было мужчин, которые ходили в отходы, были знакомы с городской традицией, приблотненной средой городских окраин и соответствующие формы поведения. Как правило, выделение особого статуса атамана или вожака, и он выделяется и особым типом поведения, то есть это, как правило, особая походка, несколько переваливающаяся, иногда подволакиванием ног, иногда с наклоненной головой, со взглядом в упор, сдвинутая на бекрень шапка, расстегнутая рубаха. И во время драки они соответствующим образом себя ведут. Специальный, кстати, наигрыш существовал под драку. Гармонист — это второе лицо в иерархии этой компании рядом с атаманом. Иногда атаман сам гармонист, но реже. Как правило, при нем есть еще гармонист, который исполняет эти наигрыши под драку или так называемые проходочные. То есть, когда компания идет по селу, по деревне, по улице, поет частушки на задир, иногда оскорбительные. И цель этих наигрышей и песен, конечно, задеть противоположную группу.
Так звучит псковский наигрыш под драку в исполнении гармониста Геннадия Васильева. Дело в том, что подобная задиристость, демонстрирующая готовность вступить в драку, совсем не обязательно заканчивалась физическими действиями. Слово этологу Марине Бутовской.
Физическая агрессия представляет собой потенциальную опасность не только для жертвы, но и для самого агрессора. Почему? Агрессор рискует получить повреждение. А тем самым он будет ослаблен. И в этой ситуации у него тоже есть недруги. И стало быть, они в животном мире, это сплошь и рядом, собственно, происходит, тотчас же воспользуются его слабостью. Они угрожают, устрашают в некоторых культурах. Это для того, чтобы устрашить, например, своих конкурентов, представителей племен новогвинейских, ходят обнаженными. Практически единственной одеждой для мужчин является так называемый фалокрипт. Это такой своеобразный футляр. Он может быть сделан из костного материала типа рога или трубки из тыквы выдолбленной, которая одевается в виде чехла, в виде ракушки. Очень часто длина этого фалокрипта зависит, коррелирует со статусом его обладателя. Ну а чтобы этот фалокрипт не мешал, между ног, что называется, не путался, его подвязывают веревочкой себе к животу. Так вот, для того, чтобы устрашать, эти люди обычно забираются на возвышенность, на холмик, отвязывают, соответственно, эту веревочку, которая фиксирует фалокрипт, поворачиваются в профиль к своим врагам и прыгают для того, чтобы создавалось движение, собственно, этим фалокриптом вверх-вниз. Так что угрозы напоминают по своему проявлению угрозы у обезьян. Потому что только доминантный самец может открыто демонстрировать эректированный пенис, сидя на возвышенности, и показывая этот самый эректированный пенис в комбинации со скалом или полуоскалом, то есть это угроза мимическая. Поэтому, в принципе, угроза как таковая и агрессия как таковая, она четко скоррелирована с социальным статусом. И она есть способ достижения или поддержания этого социального статуса.
Действительно, особо отличившегося в коллективной драке бойца еще долгое время радушно принимали в каждом деревенском доме, о его подвигах и ранах вспоминали при каждом удобном случае, рассказывает Игорь Морозов.
Для северно-русских форм очень характерно применение различных видов оружия. закладки, так называемые, практически обязательный нож у каждого взрослого парня в кармане, трости, которые встречали в круг вот этих парней, главарей и вожаков. Иногда таких компаний много, допустим, сходятся из разных сел. Они прогуливаются во время праздника по улицам, иногда идут большой компанией, значит, впереди атаман, гармонист, наиболее взрослые, сильные, мощные парни, за ними более мелкие подростки, и в конце часто компания из детей, которых подзуживают задирать другие компании. Они бросаются камнями, плюются, они выкрикивают какие-то оскорбления. Иногда это особая форма поведения у атаманов. То есть атаман может, увидев противоположную компанию, вести себя примерно так, как ведут себя бойцовые петухи. Он хохорится, начинает идти специальной походкой с переплясом. То есть он как бы слегка приплясывает, при этом начинает вихляться, иногда наклоняется резко, ударяет рукой по земле, иногда тростью бьет по земле, подбивает пыль вверх, подбрасывает ее ногами. И один из приемов — это хорканье. Это такой особый звук, вот такое хрипение, которое употребляется перед дракой. Это действительно настолько впечатляюще, вот идут мурашки по коже. Это очень напоминает так хрипение зверя. Такие формы поведения естественным образом заводят эмоционально и самих этих людей, и в противоположную сторону. Поэтому сама церемония задирания, она, конечно, выглядит очень архаично. Если говорить о самом течении драки, то, конечно, северно-русская драка поражает своей жестокостью. Драка, которую нельзя прекратить ничем. То есть можно бить лежачего, бить ногами, бить до крови и до потери сознания. Даже убить можно. Тут замечу, что в драках севернорусских часто принимают участие старики, что для кулачек скорее отступление от правил. В севернорусской драке старики очень часто участвуют, причем не только как активные участники, они там подтаскивают палки, камни, как и дети, как и женщины. То есть группа выступает как некое такое консолидированное сообщество, которое сражается не на жизнь, а на смерть. Возможно, что это отчасти объясняется и особыми условиями жизни на русском севере, где действительно возможно нападение. И вот поэтому, видимо, и выработались какие-то механизмы защиты общины, которые потом превратились в такие, ну, трудно их назвать культурными формами, но все-таки в формы противодействия разных групп.
Вы слушали программу Тамары Леленковой «Мужчина и женщина».
Ну а мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». Далее на волнах радио «Свобода» музыкальный календарь Александра Бараховского.
Нью-йоркский миллиардер Роберт Силлерман приобрел 85% акций компании Elvis Presley Enterprises. Эта сделка обошлась ему в 114 миллионов долларов. Теперь Силлерману принадлежат права на имя и сходство с Элвисом. Это означает, что отныне без разрешения Силлермана никто не может имитировать короля рок-н-ролла. Между тем, по самым скромным подсчетам, только в США более 30 тысяч человек зарабатывают себе на жизнь, работая двойниками Элвиса Пресли в различных развлекательных шоу. Теперь они могут лишиться основного источника дохода, так как их деятельность становится незаконной. Роберт Силлерман пошел на это, так как планирует поставить в Лас-Вегасе собственное большое шоу, посвященное Пресли, и опасается неконтролируемой конкуренции. Также Силлерман планирует снести Heartbreak Hotel, названный в честь знаменитой песни короля рок-н-ролла, который является традиционным местом паломничества его поклонников со всего мира. I'm so lonely, I'll be just so lonely, I could die.
Oh, though it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. I'll be just so lonely, baby, I'll be just so lonely, I'll be just so lonely, I could die. The bellhop's tears keep flowing, the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on the street, they'll never, never look back. And think it's so, think it's so lonely, baby. Well, they're so lonely, well, they're so lonely, and they could die.
Well, if your baby leaves you, you've got a tale to tell.
Элвис Пресли на волнах Радио Свобода в музыкальном календаре Александра Бараховского.
В эфире Радио Свобода воскресный цикл передач «Свободный день». Сразу после краткой сводки новостей мы предложим вашему вниманию передачу о русском языке от А до Я.
Буш позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
В Москве 17:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад выступил с очередным жестким заявлением по ядерной программе. Ахмадинеджад заявил, что никаких переговоров на эту тему не будет, пока Запад не признает право Ирана развивать ядерную технологию. За несколько часов до этого представитель МИДа Ирана Хамид Реза Азифи выступил с заверениями, что Тегеран готов на всемерное сотрудничество, если иранское досье будет возвращено из Совета Безопасности ООН под юрисдикцию Международного агентства по атомной энергии. В Египте в перестрелке с силами безопасности убит человек, подозреваемый в причастности к терактам на курорте Дахаб. Еще несколько подозреваемых, как сообщается, задержаны. Американские войска в ходе рейдов южнее иракской столицы Багдада задержали свыше 50 подозреваемых в терроризме. Среди них, по данным командования, 7 объявленных в розыск экстремистов. В Нью-Йорке до 300 тысяч человек приняли участие в демонстрации против войны в Ираке. Президент США Джордж Буш в еженедельном радиообращении к нации заявил, что становление демократии в Ираке потребует новых жертв, но предотвратит превращение этой страны в плацдарм для террористов. Правительство Израиля одобрило изменения в маршруте, по которому пройдет заградительный барьер, отделяющий страну от палестинских территорий. В соответствии с поправками, тысячи палестинцев, живущих около еврейского поселения Ариэль на западном берегу Иордана, останутся на палестинской стороне. Премьер-министр Непала Гириджа Прасад Кайрала, только что приведенный к присяге, призвал майских повстанцев вступить в мирные переговоры с властями. Король Непала Гьянендра был вынужден утвердить Кайралу на посту главы правительства после нескольких недель бурных протестов, организованных оппозицией. Правительство Судана приняло мирный план по Дарфуру, предложенный Африканским союзом. План, среди прочего, предусматривает разоружение арабских боевиков в провинции Дарфур, после чего их отряды должны быть слиты с армией Судана. Боевики пока ответа не дали.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем цикл воскресных передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно через 8 минут начнется спортивная программа «Прессинг плюс». А сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу о русском языке от А до Я. Лиля Павелева посвятила ее речевому этикету.
Слова речевого этикета – это достаточно консервативный слой лексики, однако и в нем, пусть медленно и почти неприметно, происходят изменения. Между прочим, многие очень привычные слова, которые в течение дня мы машинально произносим бесчетное число раз, не такие уж и древние. К примеру, «спасибо» и «благодарю» пришли в язык никак не раньше, чем было принято христианство. В слове «спасибо» легко угадать конструкцию «спаси тебя Бог». А «благодарю» когда-то было двукоренным. «Благо» и «дар» пришли из старославянского языка. И вот комментарий Максима Крангауза, директора Института лингвистики РГГУ.
Вообще этикет развивается постоянно, и развивался, это видно действительно в том, как устроены эти слова. Что такое благодарность? Это словесное пожелание добра в ответ на доброе действие. Как можно отблагодарить? В частности, либо тоже с помощью пожелания, которое лежит в основе нашего «спасибо». То есть «спаси вас Бог».
То есть это была более развернутая формула изначально, потом она сжалась.
Но это тоже законы этикета. Поскольку этикетные слова необычайно частотны, то действует тенденция к укорачиванию формулы. Иногда такому укорачиванию, что мы перестаем понимать, из чего эта формула изначально состояла. Собственно, это и произошло в слове «спасибо». Конечно, мало кто из носителей русского языка сегодня осознает, что это слово состоит из двух, а на самом деле из трех слов «спаси тебя, Господь», точнее. А в слове «благодарю» более отчетливо видны эти два составляющих корня. И в ответ на доброе действие «я дарю тебе благо», «дарю словами». Но все равно сейчас это совершенно самостоятельное слово, и если бы мы следовали правилам глагольного управления, то для двух слов мы бы сказали «дарю благо тебе», а сегодняшний глагол управляет винительным падежом «благодарю тебя» или «вас», что тоже свидетельствует о том, что из нескольких частей сложилось единое целое, которое ведет себя иначе.
И уже оно не ощущается как состоящее из этих старинных нескольких корней.
Да, хотя здесь они еще видны, а «спасибо» они уже и не видны.
Кстати, по поводу «спасибо», мне не раз приходилось слышать, что неверно говорить «большое спасибо», тем более «огромное спасибо», потому что вроде как нелепость получается. «Большое спаси тебя, Бог». Верно ли это?
Ну, конечно, нет. Это своего рода лингвистический снобизм. Это верно, только если человек хочет показать, что он знает этимологию данного слова. Конечно, «спасибо» сейчас воспринимается как одно слово, и «большое спасибо» и «огромное спасибо» совершенно нормально, ничего в этом плохого нет.
Еще есть целый ряд слов, если говорить о словах речевого этикета, которые выражают просьбы. И с этими словами тоже не все так просто.
Я бы даже говорил шире о побуждениях. Мы можем побуждать к чему-то другого человека очень разными способами. В русском языке огромное количество возможностей, от очень грубых до вполне вежливых. Здесь языки тоже довольно сильно отличаются друг от друга, языки и культуры. И это видно, в частности, по письменным объявлениям, которые попадаются, скажем, на дверях закрытого магазина, на воротах. Иногда в аэропорту мы даже видим целую серию надписей на разных языках, и устроены они, как правило, абсолютно по-разному. Для русского языка, для русской культуры, наверное, языковой культуры в целом, такие письменные формы были всегда довольно резкими. Использовалась, как правило, форма неопределенная глагола «машины у ворот не ставить», как некий приказ. Сегодня, кажется, появились и другие более вежливые формы, но опять здесь есть такая культурная специфика.
Не входить, не стучать, не стой под грузом.
Да. Ну вот вежливая формула подразумевает использование специальных слов, ну, прежде всего, слово «пожалуйста». А самые грубые формы – это либо приказные с неопределенной формой глагола «встать», «молчать» и так далее. Либо, наверное, еще более грубая форма используется немножко в другой ситуации – это форма прошедшего времени, совпадающая с формой прошедшего времени. Упал, отжался и так далее. Такие грубые, резкие побуждения.
Пошел отсюда. При этом я заметила, что, во всяком случае, если говорить об объявлениях, они все-таки стали более гуманными, не так категоричными. И уже куда чаще можно встретить не только словосочетание «просьба не стучать», «просим не греметь», но даже на стройках стали появляться плакаты, на которых пишут «не просто не входи, убьет», а «приносим извинения за причиненные неудобства». Честное слово, когда я увидела это первый раз, я долго стояла и не верила своим глазам, перечитывала несколько раз.
Да, это, безусловно, происходит, и причины, наверное, разные такому повышению вежливости. Можно выделить внутреннюю и внешнюю причину. Внутренняя – это действительно изменение отношений между людьми, в том числе и в социуме, то есть в официальных ситуациях. А внешняя – это, по-видимому, влияние других культур и других языков, поскольку взаимодействие русского языка и русской культуры с другими сейчас гораздо более интенсивно. И этот как раз тот случай, когда мы имеем дело с хорошим влиянием.
И люди просто хотят выглядеть более цивилизованно.
Да, соответствовать некоторым стандартам, которые вот повышают вежливость.
И уровень комфорта для человека, который сталкивается со всякими запретительными табличками.
Вообще вежливость повышает комфорт человека, и, как, может быть, одна из самых важных категорий языка и категории речи, она возникла именно для этого, чтобы снимать агрессию, которая всегда в любом обществе присутствует в отношениях между людьми. Эти формулы, о которых мы сегодня с вами говорим, отчасти снимают, устраняют эту агрессию, иногда просто потому, что, говоря хорошее слово, мы, ну, как бы вербально словами гладим собеседника, ласкаем его.
Мы все о старых словах сегодня больше говорим, а появились среди терминов, используемых для речевого этикета, какие-то совсем новые слова и выражения.
Да, можно назвать некоторые новые формулы прощания, которые появились под влиянием английского языка и встречаются прежде всего в речи теле- и радиоведущих, но потихоньку проникают и в обыденную речь. Приведу несколько примеров. Сегодня можно услышать прощание «пока-пока», которое, по-видимому, появилось под влиянием английского «бай-бай». Вообще говоря, в русском языке можно повторять слова. Можно говорить «до свидания», «пока-пока», но это делается в обычном темпе речи. А вот такое убыстренное «пока-пока» с проглатыванием, редуцированием гласных, по-видимому, явилось заимствованием из английского языка. Еще одно приветствие, которое тоже возникло прежде всего в телевизоре – «берегите себя». Это просто перевод английского надо сказать, что для русского уха это выглядит страшновато, потому что если это конвенциональное прощание, то смысл стирается, и никакой угрозы не чувствуется. Если же воспринимать эти слова буквально, то «береги себя» можно сказать только в ситуации, когда что-то угрожает.
Да, ты находишься в опасности.
Да-да-да. Поэтому, когда, скажем, после футбольного репортажа я слышал прощание комментатора «берегите себя», то я, конечно, внутренне вздрагивал. Для меня это не стертая этикетная формула, а вполне конкретное сочетание русских слов.
С Максимом Крангаузом трудно не согласиться. Услышав после матча такое напутствие, можно ведь и предположить. Вот сейчас начнут расходиться буйные болельщики, и тут самое время себя поберечь.
Вы слушали передачу о русском языке «От А до Я». Ее представила Лиля Пальвелева. Примерно через 10 минут в эфире «Радио Свобода» программа Дмитрия Савицкого «Карт-бланш». Ну а сейчас предлагаем вашему вниманию спортивную программу «Прессинг плюс». Финал 4-х баскетбольной Евролиги и последний этап Еврохоккей-тура. Тема сегодняшней программы «Прессинг плюс» в студии «Радио Свобода» Аркадий Ратнер. Аркадий, добрый день.
Добрый день.
Сейчас мы пытаемся дозвониться до нашего корреспондента в Праге Елены Приходько, которая присутствует на финале 4-х. Пока мы с ней созваниваемся, поговорим о хоккее. Завершился, вернее, еще не завершился, скажем так, завершился регулярная часть Еврохоккей-тура, то есть шведские хоккейные игры. Сборная России, выиграв последний матч у команды Чехии со счетом 7-5, набрала 6 очков. Столько же у Финляндии и Швеции. Россия по дополнительным, как говорится, показателям выиграла шведские хоккейные игры. И, набрав 26 очков, стала первой в таблице, общей таблице Евротура. Теперь России предстоит финальная. Одна или две встречи, Аркадий?
Одна.
Одна встреча финальная со сборной Швеции, которая заняла второе место. То есть повторение прошлогоднего финала Евротура. Аркадий, собственно, Евротур мы с вами часто уже обсуждали.
Да,
турнир,
вы знаете,
что он сам по себе не настолько серьезен.
Я поймал себя на мысли, что каждый раз, приглашая себя, вас, когда вы меня приглашаете к себе на передачу, и мы все время обсуждаем Евротур, я какое-то чувство неловкости испытываю, потому что, по сути дела, я всегда и говорил об этом, и сегодня повторю, что говорить об этих турнирах нечего. Игры мало интересно. Ну, вчерашняя игра России-Швеции, те, кто видел ее по телевизору... Вчерашняя Россия-Швеция. Вчера играла Россия-Швеция, Россия-Чехия играла сегодня. А Россия-Швеция во втором периоде шведы забивали после каждого броска. Влетала в ворота, там, правда, была смена вратарей. Ну, я не хочу касаться этой игры, потому что сами результаты 7-6, 7-5 говорят о том, что команда, конечно, больше думает о чемпионате мира. И надо сказать, что в некоторых командах, вот в частности у чехов, уже появились некоторые игроки, которые приехали из НХЛ. У нас прибыл один Овечкин, и вот все остальные вот ждут Королюка, который, правда, не игрок НХЛ, но он уехал в США оформлять грин-карту, и успеет ли он вернуться к началу чемпионата в Латвию, неизвестно. Я вот посмотрел итоги вчерашнего дня плей-офф Кубка Стэнли, и выяснил, что Нью-Джерси выиграл у Нью-Йорк Рейнджерс, и Нью-Йорк Рейнджерс, там есть два игрока, которые играли на Олимпийских играх за сборную, это Каспаратис и Тютин. Каспаратис, я помню и знаю, всегда с удовольствием приезжает, но Тютин молодой защитник, наверное, тоже мог бы усилить нашу российскую команду, ну, не могу сказать, что они вернутся, приедут, потому что даже Гончар, такой вроде верный, преданный сборный игрок, приезжал всегда на все чемпионаты мира, на этот раз отказался. Ну, а самого нашего красу и гордость российского хоккея в НХЛ Ковальчука, тренер Крикунов просто отставил, выяснил, что он выпивает.
Да, точно выпивает, не будут играть теперь вместе.
Да, вместе играть не будут. Так что, скорее, нужно рассуждать о том, что нас ждет перед чемпионатом мира, который в самые ближайшие дни, в начале мая, открывается в Риге, и каков состав команды будет у России, кого привлечет Крикунов, потому что он пробовал вот в последних играх и на товарищеские матчи, и в товарищеских матчах здесь пробовал огромное количество игроков, и каков будет окончательный выбор, нам предстоит узнать, ну, сегодня-завтра, видимо.
Ну, трудно, видимо, предполагать, что состав будет очень сильно отличаться от того, который вот сейчас играл в Швеции. Наверное, все-таки основа какая-то уже должна быть наиграна, или все же эксперименты продолжаются?
Я думаю, что еще двух-трех игроков он сменит, потому что, судя по отчетам, мы можем судить только по отчетам корреспондентов «Спорт-экспресса» и по комментарию, которые, кстати говоря, очень неквалифицированно ведут мои коллеги на канале «Спорт», понять невозможно. Но я понял по отчетам в «Спорт-экспрессе», что некоторыми игроками Крикунов, который такой человек вообще достаточно резкий в своих высказываниях и не особенно думает о том, о чем он говорит, и о последствиях своих высказываний, некоторыми игроками он недоволен. Но покажет время, насколько то, что он говорит и то, что он сделает, совпадут.
Узнаем совсем скоро. Напомню, что 5 мая, по-моему, стартует чемпионат мира, а до этого будет сыгран финал Евротура Россия-Швеция. Спасибо, Аркадий. Ну, а сейчас у нас на связи наш корреспондент в Праге Елена Приходько. Елена, добрый день.
Добрый день.
Итак, финал четырех в Праге, который четвертый год подряд ЦСКА играет в финале четырех.
Совершенно верно, четвертый год подряд.
Удастся ли Эттери Мессини сделать то, что не удалось Душину Ивковичу на посту главного тренера ЦСКА?
Ну, во-первых, ему уже удалось сделать то, что не удалось Душину Ивковичу.
Выйти в финал.
Да, выйти в финал, поскольку ни разу команда с Душиным не смогла пробиться дальше полуфинала. А говорить о шансах Макаби и ЦСКА, ну, наверное, мало кто сегодня поставит хотя бы евро на ЦСКА, как сказал Эторо Мессина даже на своей пресс-конференции. Вот. Поэтому, конечно, все оценивают победу ЦСКА как чудо, возможную победу. Но будем на него надеяться, наверное, как российские представители российских СМИ.
Лена, а что, Макаби так сильно выглядел в полуфинале, да?
Знаете, действительно, все ожидали перед полуфиналом, что Тау позволит, не позволит Макаби так легко с ними справиться, поскольку последняя игра Тау с греками, с панатинайкосами, показала, что команда в очень хорошей форме находится. Но, по всей видимости, именно та игра и стала их лучшей игрой в сезоне, потому что в матче с Макаби они выглядели просто мальчиками для битья. У них не получалось многое, в то время как у Макаби получалось практически все. И надо заметить, что, наверное, процентов 20 успеха – это все-таки фанаты Макаби, которых сюда приехало очень большое количество.
А как выглядел ЦСКА в полуфинальном матче с Барселоной? Напомню, ЦСКА выиграл 84-75.
Ну, у ЦСКА тоже не все получалось, и тем не менее достаточно сказать, что забили первый свой мяч, а не только в середине первой четверти. Но, тем не менее, команда боролась, и команда верила в победу, потому что из всех четырех предыдущих, вот с трех предыдущих соперников по полуфиналам, финал четырех, наверное, именно нынешний наиболее проходимый. Поэтому не выйти в финал сейчас было бы для ЦСКА, ну, уже, наверное, сравнимо катастрофой. При этом этому событию предшествовало два таких факта. Один из них хороший, другой не очень. Это утром, накануне полуфинала, у президента ЦСКА Сергея Кученко родился сын. Но в эту же ночь у главного тренера ЦСКА заболел, который здесь же находится, полуторалетний сын. Поэтому вот эти вот детские перипетии, они тоже, наверное, неоднозначно могли отразиться на в ходе игры и на ведении игры. Но, тем не менее, все обошлось, и сегодня команда сыграет в финале, в своем первом финале за 4 года.
Лена, а какая в Праге обстановка? Есть ли реклама, как зрители относятся? Вообще в зале какая атмосфера, помимо приехавших фанатов?
Ну, знаете, нынешний год, он ведь первый, когда финал проводится не в городе одной из команд-участниц, скажем так. А Прага, где нету баскетбольной команды сильной, которая участвует в Евролиге УЛЕП, но тем не менее из-за вот выхода в финал Макаби город окрасился. Как признаются местные жители, для них стало большим удивлением, когда за два дня до начала финала четырех город окрасился в желто-красно-синие цвета. И действительно болельщиков на улицах очень много. все ходят, даже оркестр Тау привезли, свой традиционный оркестр, который ходит по улицам, зажигательную музыку играет, и все болельщики Тау, выступая из кафе, присоединяются к длинной колонне вот этих идущих по городу.
А армейские болельщики есть?
Конечно, армейских болельщиков приехало около 1500 человек, так же, как и болельщиков Тау и Барселоны, то есть примерно в равном они количестве. И поскольку цвета клубов красно-синие, они создают очень хорошую конкуренцию 9000 болельщиков Маккаби.
Ну что ж, действительно, цветовая гармония какая-то. Что же, я напомню, что сегодня будет сыгран финал четырех финальный матч финала четырех баскетбольной Евролиги. ЦСКА будет играть с Маккаби из Тель-Авива. Маккаби фаворит, а ЦСКА будем считать так, темная лошадка или красно-синяя лошадка. Ну что ж, спасибо, Елена. На линии прямого эфира из Праги была Елена Приходько. С нами в программе «Прессинг» участвовал и Аркадий Ратнер. Напомню, что сегодня в программе «Прессинг» в 22.07 по московскому времени темы спортивной недели будут обсуждаться более подробно. Ну а сейчас на волнах Радио Свободы передача «Карт-бланш». Большие бульвары, громада универсального магазина «Галерея Лафайет», история создания купальника «Бикини» и живучесть бюрократического подхода к банальным жизненным ситуациям. Все это Дмитрий Савицкий умудрился уместить в одном единственном выпуске своей программы.
Галерея Лафайет – шедевр Ар-Нуво, фасад, выходящий на шоссе Дантан, где я стою в данный момент, и купол самой галереи достойный того, чтобы заглянуть сюда не только ради покупок.
Я приехал в Лафайет, чтобы вместе с вами взглянуть на выставку истории «Бикини» 60 лет.
В 1670 году Людовик XIV решил превратить дорогу, шедшую вдоль средневекового крепостного вала Карла V, в место для прогулок горожан. Так была заложена идея променада, превратившаяся позже в большие бульвары, про которые Бальзак сказал: «Там жизнь, только там». Настоящие большие бульвары – творение барона Османа. Там, где когда-то рукав сены поворачивал на северо-восток, появилась широкая дорога – шоссе Дантан, а в 19 веке ее перерезал бульвар Осман. Вот на этом-то углу и появился первый бутик галереи Лафайета – галерея Лафайет. Бутик этот появился на свет чуть позже, чем знаменитые универсальные магазины столицы – Бомарше, Прантон и Самаритен. Первые два открылись в середине 19 века. Здание современных галерей Лафайет было выстроено в 1908 году Жоржем Шеданом и расширено через 4 года Фердинандом Шаню. Общая площадь этого универсального магазина нынче 68 тысяч квадратных метров. 80 тысяч посетителей, часто просто туристы, посещают галерею Лафайет в день. Напротив галереи здания Парижской оперы, дворец Гарнье и невдалеке главная биржа. Нынче под сводами этого универмага открыта выставка, посвященная бикини. Бикини был изобретен ровно 60 лет назад французом Луи Риаром. Риар был инженером автомобильного конструкторского бюро, но он неожиданно унаследовал магазин нижнего женского белья в краснофонарном районе Парижа рядом с кабаре Фоли Берже. Он решил создать купальник из минимального количества ткани. На первый бикини ушло 79 сантиметров ткани. Название купальнику он дал взрывное. В это время американцы испытывали атомную бомбу на атолле Бикини. Отсюда и название. Купальник был немедленно запрещен практически на всех пляжах Лазурного берега в Италии и в Испании. По тем временам это была неслыханная дерзость, но Мэрилин Монро и Бриджит Бардо помогли ввести бикини в моду. А в 64-м году венский стилист Руди Гернрейх упразднил верхнюю часть бикини, и так появились первые топлес-купальники.
Toi, petite, c'est sûr que tu es heureuse.
Но я помню, как в 83-м году, когда я какое-то время жил в поселке Сил-Бич в Лос-Анджелесе на пляже, полицейский патруль на трехколесных мотоциклах шпарил по рыжему песку, проверяя, нет ли на пляже, тянувшемся аж до Мексики, гологрудых девиц. Как вы понимаете, по шуму я нахожусь внутри галереи «Лафайет», и мне осталось подняться на четвертый этаж, где и проходит выставка «Бикини».
L'exposition «Бикини». Что
это? Это первый этаж.
Да. Честно говоря, никто не знает, где находится эта выставка. Это уже хорошо. Вот купальники на все вкусы и все возрасты. Море, талассотерапия, реки и озера. Все цвета радуги.
Мадам, ты же шерш «L'exposition de Bikini».
Первый этаж.
Dans les premières, c'est sûr?
D'accord.
Так что это был этаж, пляжный этаж, четвертый этаж, и выставки здесь нет. И мне нужно спускаться до первого этажа.
Вот здесь Харлей Дэвидсон и целый заросли Бриджит Бардо из папье-маше.
Бонжур. Je cherche l'expo de Bikini. J'étais au troisième, j'étais au quatrième, j'étais au rez-de-chaussée, on m'a envoyé sur le premier.
Oui, mais c'est des guitares.
Vous avez des guitares, vous n'avez pas de Bikini.
Non.
Вот я нахожусь в совершенно феноменальном гастрономе Галерея Лафайет. Это, наверное, номер два во всей Франции. Честно говоря, здесь есть все. Самое удивительное, что по самым низким ценам. В данном случае я стою около прилавка икры и фуа-гра. Боже мой. Здесь есть маленький прилавок, где вам подают картинку с икрой и стопку водки, холодной настоящей водки. А вот стенд со всеми сырами Франции. Как они вмещаются, непонятно. Наверное, 40 квадратных метров. Бог прочь отсюда. Потому что даже если просто дышишь воздухом этого заведения, набираешь килограммы. Bonjour, monsieur. Je cherche l'expo Bikini.
Ça a été annulé, c'est pour ça.
Ah, c'est annulé.
Génial.
Je suis venu pour rien. Merci. Итак, справочное бюро отправило меня сначала на четвертый этаж в район купальников. Бикини там навалом, но все они 2006 года. Затем продавщица сказала мне, что выставка на третьем этаже. И не соврала. Там была выставка калифорнийских гитар. Наконец, заведующая отделом пояснила, что выставка находится возле кафетерия на первом. И точно, там чудесная выставка, но мотоциклов Harley Davidson. И лишь после того, как я ткнул в нос дяде в справочном бюро мою журналистскую карту, он с неохотой снял трубку телефона и позвонил, наконец-то, в администрацию. Какой-то Итартас, сказал он, объявил, что у нас до 5 мая выставка «Бикини». Ах так. Вы знаете, месье, обратился он ко мне, выставку отменили. Что ж, я считаю, что мой репортаж удался. Я не только рассказал вам о галерее Лафайет и бульварах, не только об истории создания «Бикини», но мне с помощью служащих галереи Лафайет удалось продемонстрировать вам и эту неотъемлемую часть французского пейзажа – живучий и дремучий бюрократизм. Ну вот, пожалуй, и все на сегодня. Карт-бланш подошла к концу. Проезжая в данный момент мимо ресторана «Друан», о котором мечтает каждый серьезный или, скажем, каждый несерьезный писатель, потому что именно здесь объявляют Гонкуровскую премию. И мой велосипед выруливает на «Авеню де Лупера», а передо мной полицейский патруль на роликовых коньках. Merci.
В следующее воскресенье в цикле передач «Свободный день» наш парижский корреспондент Дмитрий Савицкий продолжит цикл своих велопутешествий по Парижу в программе «Карт-бланш». Ну а сейчас на волнах «Радио Свобода» после выпуска новостей программа «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы». Сегодня в гостях у ведущего этой программы Виктора Шендеровича народный артист России, лауреат Государственной премии России, известный режиссер и педагог Игорь Юсолович. Итак, напомню, программа «Все свободы» выйдет в эфир сразу после выпуска новостей.
Отрадно видеть, что храмы наполняются не только людьми старшего поколения.
В Корякии жители боятся возвращаться в дома.
У людей отбивают охоту рожать, потому что отменяют отсрочки по беременности жены.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Оружие должно быть только в руках правительства.
Сегодня, к сожалению, их это более организовано, чем наша милиция, чем наша власть.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте.